вопрос сейчас будет как раз про образовательную систему. Я знаю, что ты еще преподаешь в университете, помимо обучения в нем. Расскажи немножко про твой опыт преподавания и вообще про то, как работает вот какая атмосфера в аудитории. То есть, как студенты общаются с преподавателем, что преподавателю можно делать, что ему нельзя делать, что студентам можно делать. Как работает вот этот вот там уровень ответственности студентов, например? То есть их нужно там постоянно подпинывать, или ты вроде бы ничего не должен им говорить, но если они ничего не делают, то это отражается на их оценках. То есть, потому что у нас, я как бы объясню,
Давай,
почему этот вопрос мне интересен. У нас в России, во всяком случае, у меня в университете, атмосфера была вот именно такая назидательная, воспитательная. То есть помимо того, что нам объясняли предмет, нас еще жизни учили очень много. Очень часто и очень много нас учили, как нам жить и что нам делать в свободное время, и вообще, почему мы ничего не стоим по жизни. Вот. Некоторые из этих вещей полезны, некоторые нет. Я как бы не изучал педагогику, поэтому я не могу сказать, квалифицированный ответ дать на то, является ли вот это вот назидательное, знаешь, у нас очень часто есть практика, когда тебя стыдят перед всем классом. Здесь это за это уволят просто сразу же. Если ты... Здесь нельзя озвучивать, например, оценки. Я знаю, то есть у нас это абсолютно нормальная практика. Ты выходишь к доске, ты рассказываешь, тебе говорят «три». И как бы
Садись.
весь класс знает, что у тебя «три». Когда кому-то ставят 5, весь класс знает, что это у человека 5. Если там есть какая-то несправедливость, то обычно это сразу видно, да, то есть все абсолютно, кто слышал ответ этого человека, понимают, почему, ну, не, точнее, не понимают, почему ему поставили 5. Все в замешательстве, и все об этом знают, начинают обсуждать, начинают не любить этого человека. Человек, например, не виноват, да, он любимчиком стал, каким-то образом преподавателя, он получает очень хорошие оценки, он не виноват в этом, но к нему отношение от других учеников, оно как бы, ну, завистливое, негативное, вот. Я считаю, что это неправильно, но я не понимал, насколько это неправильно, пока не поучился здесь и понял, что здесь абсолютная конфиденциальность, никто не знает, у кого какие оценки, если они сами, ну, этим не делятся между собой. И никаких вот назидательных таких бесед перед классом, когда говорят, что почему ты не выучил, чем ты занимался все выходные, этого нету. У тебя здесь жизни никто не учит. Тебе просто ставят оценку, ты потом ее смотришь на сайте, делаешь сам выводы, но преподаватель, если он понимает, что у тебя реально какие-то постоянные проблемы в учебе, скорее всего, он тебя позовет отдельно, я предполагаю, и спросит, что у тебя не так, может, у тебя какие-то проблемы в жизни, которые не позволяют тебе как бы сфокусироваться. Вот. Расскажи про это.
Ну, давай я начну с того, что я сначала очень боялась, как я буду преподавать тут. Я была студентом магистратуры, но я не преподавала. Но потом уже в аспирантуре, конечно, после первого года надо было преподавать. И я боялась, что я просто пришла из культуры, которую ты только что рассказал, как все происходит, да, и у нас то же самое в Армении, все твои родители, твои родители, у всех какая-то такая миссия воспитывать тебя, учить жизни, несмотря сколько тебе лет, несмотря какой у тебя статус, даже если у тебя есть дети, они все равно будут вот так же воспитывать. Тоже, почему ты не забыл свою голову, но забыл тетрадь и все такое, да? И тут все, конечно, наоборот. Тут другой экстрим. Тут никого ничего не волнует в большинстве случаев. И, конечно, как надо себя вести как преподаватель ну, с студентами. Это было для меня что-то новое. Вот, ну, такие правила, которые нигде не написано, но ты должен знать, когда ты входишь как преподаватель, в класс. Один из этих правил — это, конечно, никого не стыдить из-за оценок, вообще никогда ни с кем не обсуждать оценки очень, ну, студентов, кроме их самих. Если даже по закону, если даже скажем, студент, ему 18 лет, ну или 17 лет, скажем, и родители платят за образование. И родитель тебе звонит и говорит, а как у меня сынок учится?
Угу.
По закону ты не можешь ничего сказать этому человеку. Ты да, не можешь да. сказать, какие у него оценки. Если ты скажешь, за это тебе будет не только ты будешь вот очистить, ну, тебя очистят из университета,
угу.
но у тебя будут серьезные проблемы, потому что это по закону нельзя. Родитель, супруга, муж, жена, племянник, никто, кроме вот этого человека, не может знать, какие у студента оценки.
Угу.
Приходит он в класс, не приходит, пропускает занятия. Ничего нельзя.
У нас это вообще используется говорить. Как
да.
угроза. Я
да.
твоей
если
маме
тебе
позвоню.
Звонят, если тебе звонят, ты просто должен сказать, что, смотрите, есть такой закон, назвать и сказать, что я по закону ничего не смогу вам сказать. Вам лучше поговорить со своим ребенком самим.
Угу.
Все. На этом разговор окончен, ты даже не должен продолжать разговор. Вот это одна из самых больших разниц. Другая разница в том, что, да, ну смотри, ты идешь в класс, и, конечно, занятия такие, что, особенно тема медиа такая, что можно про разные вещи говорить, и, конечно, ты спрашиваешь про то, что ты задавала им читать, но... Еще и их мнение. По имени вызывать кого-то или пальцем показывать, что вот ты отвечай, это не принято. То есть ты задаешь вопрос всему классу. Если кто-то поднимает руку, чтобы сказать что-то, хорошо. Если нет, ты как преподаватель должен поменять либо тему, либо вопрос, либо продолжать лекцию.
То есть, по сути, пока что из этих двух вещей получается так, что... Вся ответственность, абсолютно вся ответственность лежит на учениках, на студентах.
В основном, да.
Никто их не будет подпинывать.
Нет.
Родители...
Это зависит... Там, родители да. вообще не в тем... Родители вообще забудь про родителей.
Угу.
То есть мы сейчас, когда говорим об американской системе, мы говорим про индивидуального преподавателя и индивидуального студента.
Угу.
Тут мы обсуждали, как вот тут выбирают уроки, да? Какой класс мне взять, какой не надо, смотря что я хочу, на кого я хочу учиться. Есть, конечно, предметы, которые тебе обязательно надо взять, хотя бы несколько, потому что это базовые знания в этой сфере. А остальные ты выбираешь сам. Получается, что у них нет вот такого сознания, что у нас класс или курс. Вот ну, у нас как, в России или в Армении, ты поступаешь в первый курс с группой людей, с которыми ты заканчиваешь в университет. Тут такого нет. Тут, может, ты поступишь с одной группой, закончишь совсем с другой, и то, что ты выбираешь разные уроки в разных факультетах, то есть у тебя вообще нет сознания, что у меня есть...
Группа да.
однокурсников.
Да-да-да.
Такого
ты
почти
нет.
Одинок
ты одинок. Все свое
да.
путешествие к
диплому. Если только вот первый год, те базовые уроки тебе, которые надо взять, это единственный год, когда вот они находятся в одном пространстве, в одних уроках. После вот этого года у них все разбросано по разным местам.
Получается... Это, кстати, причина, почему здесь вообще атмосфера... в классах очень индивидуалистичная, потому что ты сидишь с людьми, с которыми ты сидишь только в этом классе, и тебе нет никакого смысла заводить с ними близкие отношения, друзей, да, вот, потому что ты их видишь один раз в неделю.
Да. Долгосрочности тут нет, потому что, смотри, биолог может сидеть в классе с политологом. И это единственный раз, когда они встречаются, то есть, ну, раз в неделю, и все. То есть у них ничего общего нет и не может быть. И потому что у преподавателя подход очень индивидуальный. И у нас, ну, я вот сейчас преподаю, у меня нет такого задания, чтобы вот прям создать такую групповую атмосферу. Конечно, ты создаешь для вот этого класса, для одного часа. После этого они все в разные стороны.
Здесь, кстати, еще поэтому, наверное, вот все отсюда же, наверное, пошло вот эти моды на тимбилдинг, exercises.
Да,
потому тебе что надо, мы не понимаем, нахрена нам это нужно, мы и так
мы
как
и
бы
так
нормально
хорошо.
Можем. А здесь надо именно людей сводить вместе, потому что они сами по себе не сводятся.
И это одна из очень... И это одна из сложностей для меня как преподавателя заинтересовать их не только говорить, что они думают, но и сводить их в группы, чтобы они между собой разговаривали.
Ну, вот, скажем, ты задаешь им вопрос, и никто не отвечает, да? Но как вообще тогда работать с ними? Или, например, другой вариант, когда отвечают... Вот есть там 4 человека в классе, которые активны, они всегда отвечают. У нас в России как бы есть такой подход? То есть у нас не везде происходит вот это вот тыканье пальцем, говорят, вот ты отвечай. Но в ситуациях, когда есть только 4 человека, которые всегда отвечают... Их уже, даже когда они хотят ответить, они говорят, нет, вы уже отвечали, дайте другим. И вот те, кто сидят тихо на задней парте, вот уже их начинают спрашивать именно, ну, как бы, грубо говоря, тыкая пальцем, говорят. Вот, вы ничего не говорили? Что думаете на этот счет? То есть у нас более вовлекают все слои класса в дискуссию, да. А здесь как-то все очень на...
Это зависит от преподавателя, я честно скажу. Более статусные преподаватели, которых мы называем associate professors или профессора full professors, у них более есть шире права на, социальные права в классе, да. Если ты более молодой, то тебе... Это будет очень рискованно называть имена, если даже они не разговаривают. Потому что, смотри, получается, что они идут вот в этот, на этот класс, чтобы получить оценку, чтобы закончить университет. Это нужно им, а не тебе.
Да, здесь ставят как оценку за участие.
Да.
Это твои проблемы, если ты не отвечал на уроки.
Если ты не отвечал, это, конечно, ставит меня в плохое положение, потому что это означает, что я не могу задавать вопрос или вести дискуссии так, чтобы все участвовали, чтобы всем было интересно. Но мы же знаем, что коммуникация — это две стороны. Из-за того, что есть свобода слова, и из-за того, что они клиенты, они всегда правы.
Они платят до хрена денег.
И они платят тебе за то, чтобы вот ты там стояла и учила их. Они могут тебе задать любые вопросы, кроме того, что, кроме каких-то очень частных таких вопросов личных. Но они могут тебе разные вопросы задавать, они могут... разговаривать, они могут комментировать, иногда они могут сказать, вот то, что ты говоришь, не совсем так.
Мы тоже так можем сделать.
Да.
Еще расскажи про систему оценки преподавателей. У нас такой штуки нету чудесной, когда студенты в определенный момент в течение семестра оценивают работу преподавателя. У нас такое есть в частных учебных заведениях, типа всякие курсы, там, например, я как-то помню, пытался устроиться на работу в один из школ английского языка, где преподают столько английский язык, и вот там, естественно, поскольку они там набирают постоянно, у них кадровый состав очень часто меняется, и, значит, детей, которых ты учишь, их просят оценить, вот, нравится им преподаватель это или нет, по какой-то там шкале, ну и потом, соответственно, если им не нравится, их этого убирают. Здесь такое присутствует в университетах. У нас такого нет. Не нравится, но как бы твои проблемы.
Да, это обязательный элемент, да. Это решающий элемент. Может, студент, как студент, ты это не понимаешь, когда тебе дают вот эту бумажку или приходит линк, который надо...
Я, кстати, всегда добро всегда оцениваю всех преподавателей, я всем ставлю 5.
Какой хороший студент. Но когда вот как студент ты на это смотришь, ты думаешь, ладно, ничего такого, быстро заполняешь, как...
А ты когда преподаватель себя там зарплаты лишают, ты доширак.
Для преподавателя это означает, будет ли он или она преподавать этот предмет на следующий семестр или год, будет ли повышение степени и зарплаты. То есть для преподавателя это очень много значит. Но я бы сказала, что это связано опять же с тем, что вот это корпоративное мышление про образование, у них очень... Это единственное, не единственное, как сказать это проще. Вот корпоративное мышление у них в корнях, как бы. То есть они думают, что вот это университет, я плачу, я за это что-то получаю.
Капиталисты грёбаные.
Я за это что-то получаю.
Товар, деньги, товар.
И я, получается, клиент, и я прав.
Угу.
Вот это мышление идет в вот это...
Оно переходит
переходит и... на эту стену.
Ну да, типа, знаешь, как вот оцените там качество разговора вот после скайпа.
Да, то есть
то же самое. Оцените качество курса и преподавателя.
Оценивают, насколько ты организован как преподаватель, насколько у тебя урок располагает студента думать больше, критически думать, какие, ну, какая, какой уровень сложности, как студенты воспринимают сложность. Иногда ты думаешь, что нет, ну, нормальный там экзамен, чего, легко. Потому что ты уже знаешь, да, а они с этим, может, не читали, может, просто не проводят много времени над этим. И для них это очень сложно. И тогда у тебя будет оценка очень плохая. И я к чему говорю, вот это корпоративное мышление, то, что иногда для преподавателей это барьер быть более строгими.
Мне это, знаешь, что напоминает ювенальную юстицию в скандинавских странах? Там уже это приходит на уровень, там ты оцениваешь своих родителей, там как вообще по пятибалльной шкале они там работают, не работают у них.
Нет, ну это очень... Я бы сказала, у этого есть свои хорошие стороны и есть свои плохие стороны. Если быть совсем честной, иногда я думаю, что для них, чтобы... хорошо изучить вот этот предмет, ну, или тему, мне надо сделать вот эти, вот какие-то задания, которые более сложны. Но я также думаю, что нет, надо подумать. Когда будет оценка, как я преподаю, они могут это оценить очень плохо, потому что это было сложно.
А что насчет трюков для обмана? Например, у нас бывает такое часто делают, да, говорят, вот будет тест очень важный, это половина вашей оценки за семестр, все готовятся просто, а потом как бы он ничего не значит, но ты всех напугал, все капец как подготовились, но при этом те, кто не подготовился или те, кто там показал сложный очень материал, они как бы от этого не страдают. Можно ли, как ты думаешь, здесь это использовать, или это опять там будет нарушение прав и прочее?
Это очень хороший вопрос. Это нарушение прав, хотя в законодательном смысле я не знаю, где это написано. Но это моральный вопрос тоже. Интеграции, вопрос, насколько ты моральный как преподаватель, потому что это обман. Не в зависимости от как ты как... на это смотришь, это обман. То есть ты, как преподаватель, не хочешь, чтобы студенты как бы обманывали тебя, когда они экзамен сдают, да? Ты хочешь, чтобы они учились и подготовились, и сдавали нормально. Но то же самое и для тебя. То есть ты не можешь там говорить одно и делать другое. Поэтому вот важно привести, наверное, вот, пример... Syllabus, как будет?
У нас нет такой штуки, syllabus. Да. Syllabus — это, короче, описание курса перед тем, как ты его берешь, чтобы понять, что вообще там будет. Там описывается, значит, ну, что там преподается, описывается, какие будут тесты или какие будут, ну, там, проекты основные, да, там написать, я не знаю, 3 сочинения в течение этого курса. И вот такие различные правила, там, типа, за опоздание вот это вот, пропуски.
Тут syllabus, то есть вот это то, что ты сказал, и, конечно, план на семестр, например, в этот день мы будем изучать вот эту тему, или вот в этот день у нас будет гость. То есть, и тут называют, вот этот syllabus называют контракт. Это официальный контракт между преподавателем,
да, этого предмета. Да, его подписывать надо.
И, ну, ты вот так, ну, мне реально надо было не подписываешь.
Нет, мне надо было подписывать.
Да?
Да.
Но у нас... Ну, это зависит от преподавателя, но все знают, что это контракт, условный контракт. То есть, и я, у меня, например, написано в конце, что я могу в любое время изменить, что я хочу в этом контракте. И это очень много людей делают, на самом деле, потому что... И это не значит, что я могу очень круто поменять, как я буду оценивать то или иное задание. Это значит, что я, может, поменяю тему одного дня на другой.
И очень, да, еще на syllabus написано, сколько очков за каждое задание будет приручаться. То есть, если ты пишешь, вот в середине будет midterm тест, который будет стоить там 150 очков, ты не можешь сделать его 200 очков или не можешь там снизить его значимость до 50. Все, ты уже как бы написал, ты, люди, студенты это подписали, все, они ожидают, что вот за это они получат 150 очков.
Я поэтому говорю про syllabus, потому что это один из механизмов, который...
Избежать
вот обмана.
Слушай, как тут здесь все регулируется, а? Прям,
потому что, смотри, если я говорю, это 15% вашей оценки, и потом я ставлю оценки, у кого-то получается 20% или что-то такое, то я обманываю, и он... Я думаю, что вообще система тут преподавания очень прозрачная.
Живя в США, вот какой аспект жизни, давай возьмем бытовой, не политика там, да, не образовательная система, ничего такое, хотя, может быть, ну, вот как жителю страны, обывателю, не знаю, вот какой аспект жизни в Америке тебе больше всего понравился, которого нет в Армении, который вот, ты считаешь, вот было бы круто, если бы вот у нас было бы так же?
Я думаю, что больше всего это свобода. Делать то, что ты хочешь, сказать, что ты хочешь. И это не обязательно, чтобы быть экстримным. То, что у тебя жизнь, твоя жизнь, никто так особо не заинтересован твоей жизнью. Поэтому тебе как бы легче жить без вот этого второго глаза, без разговоров других людей про тебя, про твою жизнь, обсуждающих, как ты живешь своей жизнь, когда надо выходить замуж, когда надо рожать детей, когда надо учиться, почему не надо учиться, где надо работать, почему ты приходишь домой в это время и все такое. То есть всего этого я просто задыхалась в Армении из-за этого. Хотя я и так не...
Вот это назидательное опять, да, это воспитание ото всех людей вокруг тебя, как тебе надо жить.
Да, и вмешательство, очень много вмешательства, и особенно вот родственники, ну или даже соседи, всем почему-то кажется, что у них есть такое...
Моральное право.
Право, моральное право и прирожденное такое право, что они могут тебя решать, они могут тебе давать советы, они могут тебя судить. Быть в твоей жизни в разных сферах и очень много.
Ну, это же, по сути, моральные устои общества. Да. Просто они, в наших странах они почитаются, они, по сути, становятся такими же неприкосновенными вещами, как и здесь, например, права конституционные. Да, поэтому у нас вот...
Я поэтому ценю вот эту свободу и то, что ты можешь быть кем ты есть на самом деле, без пафоса, без старания особо...
Соответствовать стандартам людей, которые тебе
задали. Хотя тут тоже есть стандарты, смотря в какой ситуации, смотря в какой социальной... в каких кругах ты и все такое, но это делать легче. Все равно это твое решение, и это твое дело. Если провал, это твой провал. Если успех, это твой успех. У нас, если успех, это всей семьи, всего города. Если провал,
тоже
всей страны, всей семьи, позор. Всех друзей, позор. И это просто очень много...
Ты живешь за других людей, получается.
Да, они контролируют твое время, твою реальность, твое общение с другими людьми, какие слова ты выбираешь, какие не выбираешь. А тут этого нет.
Это, да, это высококонтекстуальная культура как раз, та самая... Точно то же самое я абсолютно слышал от индусов. То же самое я слышал от вьетнамцев или китайцев. Абсолютно все те же вещи. То есть вот есть семья, они тебе говорят, куда ты должен идти, кем ты должен работать, за кого ты должен выйти там замуж или жениться. И если ты что-то делаешь не так, это позор на всю семью. А, соответственно, твоя цель твоей жизни — это не... получать удовольствие, там, да, и добиться счастья для себя, это заставит всех твоих близких тобой гордиться.
Хотя я тебе скажу, я не знаю как точно, но у меня в семье поменялось вот это мышление. Я думаю, что то, что я была тут в магистратуре, потом я вернулась на год, я жила обратно год, я там жила, и они, реально, моя семья увидела, как трудно для меня приспосабливаться обратно в армянское общество. Угу. Я и так не соответствовала очень многим стандартам до того, как я приехала сюда. 2 года жила тут, 9 месяцев жила в Норвегии. Вот эти все вот опыты жизни, как бы, я когда приехала обратно, они просто увидели, насколько трудно для меня все это. Насколько я просто не совпадаю ни с чем. И когда я сказала, что я обратно уезжаю в Америку продолжать учиться, они просто были рады, как я была очень удивлена. Я была шокирована, насколько они чувствовали комфортно с той идеей, что я опять уезжаю. Не то, что они не скучают или что там, они рады, что я... Но просто они видят, что это не мое общество больше.
Окей, тогда вопрос номер 2. Что тебе здесь не нравится? Что тебе кажется, ты не примешь? Возможно, ты можешь даже эту же самую свободу, да, например, плохая ее сторона, ну, или что-то другое.
Звучит парадоксально, но я думаю, вот эта индивидуальность, то, что я ценю, да, это твоя жизнь, твои решения и все такое, это и есть и хорошая сторона, и плохая сторона, потому что я думаю, что это изолирует людей из общества, и все, как я говорила, в начале подкаста, люди думают о себе как атом, как... Но атом — это как бы...
Центр Вселенной.
Центр Вселенной, но не в организме, а где-то не внутри, а снаружи.
Угу.
Понимаешь? То есть...
Типа самодостаточный,
да.
Ничего мне не
то
надо.
Тебе не надо... Я не знаю, есть такие ситуации, когда я просто не понимаю... Как люди не могут чувствовать вот это сострадание? Мне не хватает почувствовать сострадание у американцев. И я думаю, что это немножко объясняет то, что они не очень заинтересованы тем, что происходит в мире и в большом обществе. Они просто не понимают, что это такое. Просто сложно. И им, наверное, будет легче... создать связь с собачкой, с животным, чем с кем-то из людей, там, чтобы чувствовать в их шкуре, грубо говоря.
Тогда отсюда же исходит следующий вопрос, да, что тебе здесь не хватает больше всего? Вот именно сострадания тебе не хватает? Именно вот как в твоей жизни, почему ты скучаешь, пусть будет так. Больше по каким аспектам жизни ты
скучаешь? По аспектам вот жизни, я думаю, что вот спонтанности мне не хватает. Здесь все запланировано, все вперед. Если хочешь увидеть своего друга, надо за неделю-две недели перед этим планировать что-то.
Отправить ему Google календарь.
Отправить календарь, давай я тебе... или там... А у меня план на... Иногда у меня тоже получается, что я говорю, что куда-то схожу, но не получается, потому что просто очень много работы или учёбы. Но, да, вот реально давай выпьем кофе, и на это надо 2 недели готовиться, чтобы у кого-то получилось выпить. А дома ты звонишь друге или подругу, ну, другу или подруге звонишь и говоришь, я вот в этом месте, ты где? Через 5 минут этот человек стоит там.
Класс.
Либо я вот заканчиваю работу через 10 минут, что ты делаешь? Через полчаса группа друзей где-то уже вместе. То есть тебе не надо вот так очень много думать. Либо ты можешь просто постучать у своих родственников, не знаю, там, в 9 часов на чай или на кофе. И вот это из спонтанности мне очень сильно не хватает.
Я заметил, что здесь люди довольно... ну, они не умеют говорить «нет». И когда ты их куда-то зовёшь, приглашаешь, пытаешься там пригласить их к себе домой, я не знаю, на какую-то вечеринку или наоборот... Короче, любое вот взаимодействие спланировать, они Не говорят «нет», они говорят «maybe». Или «да, скорее всего». И как бы для русского ты привык, ну, значит, это больше в положительную сторону, а здесь это ничего не значит. То есть, ну,
да,
любое
«да». Да, просто
чтобы
быть как бы приличным. То есть здесь, ну, как говорит политическая корректность, этого очень много. Очень много политической корректности, когда ты просто осторожен, чтобы не обидеть человека и сказать прям «нет». Или «я не могу», или что-то такое.
Ну,
потому
да.
что это как бы будет воспринято, ты не хочешь со мной общаться. Может, у меня просто возможности нет,
да.
Ну, либо я не хочу общаться так много.
Да, если кто играл в GTA 4, там была такая система, она очень четко передавала, как работает в Америке взаимодействие. Там, значит, есть система друзей. Ты как бы играешь, у тебя появляются друзья в течение игры. И, значит, они иногда... У тебя есть... шкала отношений с друзьями. За счет этой шкалы ты можешь потом просить у них какие-то услуги. Ну, например, там, поскольку это игра про криминал, там, если у тебя хорошие отношения с продавцом оружия, ты можешь у него по скидке взять оружие, там. Если у тебя хорошие отношения с киллером, ты можешь там ему заказать кого-то, и он вообще без проблем его уберет. Вот. И чтобы эти отношения построить, нужно с ними проводить время иногда. Когда они тебе звонят и просят, слушай, там, что, может, сходим в бильярд? Или там, ой, может, сходим, не знаю, в бар выпьем? И, значит, если ты им отказываешь сразу, у тебя, в общем, там отношения падают на 20 очков. Но если ты соглашаешься сначала, да-да, типа, конечно, приду, а потом перед самим вот этим вот мероприятием ты им звонишь и говоришь, блин, слушай, что-то не получается, то у тебя падает только на 10 очков. Там, ну, или как-то так.
Это идеально объясняет то, что происходит тут.
Да, то есть эта система очень хорошо передана в игре GTA 4, так что... Я не знаю, как там в GTA в других, там, в San Andreas и Vice City, но вот... Да, я теперь понимаю, что это означает.
Это идеально объясняет.
Ну, мне кажется, со временем... Я, в принципе, уже тоже сам заметил, что со временем ты начинаешь просто... классифицировать эти ответы, категоризировать их в голове уже более четко. То есть ты уже смотришь не на сам ответ, а на контекст. И на интонацию, если это в реальности, или там на слова вокруг. Ну, то есть ты просто интерпретируешь, да, типа, если он сказал «sure», это значит «нет». Это, типа, значит, скорее всего, нет. Хотя само слово означает «да».
Или «we should», но на самом деле они говорят...
Да, то есть ты просто понимаешь, что на самом деле означают эти слова, так что ответ-то все равно получается тот же самый, просто он написан словами, которые означают противоположное. Ну, в общем, сложно все, да? Но... Мне, кстати, Квентин как-то раз сказал такую вещь, говорит, «You're the least subtle person ever». Да, что означает, что я вообще, ну, как бы я не... Как это перевести? Я не, типа не тонкий. То есть я не умею намекать, я типа говорю прямо, хотя я считаю, что я гораздо знаю людей, которые гораздо более прямо говорят, чем я. Но почему он это сказал? Значит, мы, когда искали жилье на следующий год, на грядущий год с Сулейманом и с Квентином, я их постоянно подпитываю, я их подпитываю вообще во всем. В плане там жилья, в плане путешествий. Я говорю, блин, ребята, давайте, мы в Нью-Йорк едем или нет? Все, бронируем, уже скоро поедем. Нифига не забронируем, никуда не поедем опять. Они такие, да, точно, давайте соберемся. И мы там собираемся через неделю в какой-то веке. И вот я им говорил, ну что там, все, давайте жилье. Ну и мы как-то собрались дома у Сулеймана, и типа мы сидим, как бы дружелюбное, да, такое, типа просто отдыхаем, там чилимся, там все там пиво открыли, сидим, и вроде бы не хочется говорить про эти вещи, я такой, так, чуваки, перед тем, как мы это все начнем делать, давайте найдем уже, я сейчас позвоню риэлтору, и мы сейчас, короче, забьем с ним встречу, да или нет? Так, Квентин, ты да? Сулейман, ты согласен на эту квартиру? Мы ее видели все. Он такой, блин, слушай, Колян, ты что-то вообще как бы не... Хоть бы как-то это, я говорю, а зачем? Что за пустая трата времени? Вы знаете, что я хочу от вас.
Да, тут очень много вот этих маленьких... Как говорится? Ну, на английском это small talk.
Да-да-да-да-да. Разговор ни о чем.
Разговор ни о чем, просто так, про погоду, туда-сюда, просто чтобы начать как-то
Да,
продвигаться
очень,
в тему.
Очень издалека люди заходят.
Да, очень издалека. Я думала всегда, что американцы более такие прямые. И
да, кстати, говорится,
говорят,
что вот в бизнес-среде, например,
да,
они прямые очень.
Ты не можешь...
Не знаю,
ну вот это было даже... Ну, я помню, когда мы первый год учились, вот один из наших преподавателей, она говорила, не надо мне вот писать вот эти цветочные такие emails,
цветочные,
когда у вас все там начало, потом текст,
потом... Типа сразу к делу.
Заканчивать сразу к делу. У меня нет просто времени читать вот эти все вот ваши тексты. Мне надо просто... Хотите встретиться? Напишите мне одну строчку. Можем встретиться, когда? Все. Не надо вот эти dear, oh, dear whatever и все такое.
Да, я, кстати, так имейлы и пишу здесь. В смысле, dear whatever, потому что я же, ну, мне не никто не говорил, вот пишите мне так, а мне
но
так.
Ну, это не все.
Я
иногда
на всякий случай пишу
есть,
им.
Да, иногда есть люди, которые говорят, ну, не против вот таких писем. Это ты можешь уже узнать, когда они тебе отвечают.
Кстати, по-моему, это говорила Лима. Она нам как-то жаловалась, что у нее какие-то студенты ей писали, вот, типа, я не могу прийти, когда можно пересдать? Типа, что это такое?
Смотри,
как вы вообще могли? Напишите
очень
мне.
Очень хороший момент, потому что зависит как от преподавателей. Если преподаватели международные...
Да, Лима
—
это женщина
культура,
из Бразилии.
Да, у них культура как у нас. То есть более такая уважительная, называйте имя. Я недавно получила имейл от студента. Ни имени, ни привет, ни здравствуй, ни пока, ни до свидания. Прям одна строка. А потом я получила от другого мужа студента очень уважительное, то, что мы думаем как уважительное. Но оба приняты тут зависит
ну,
от
того...
Ну,
оба были американцами.
Оба были американцами, но просто зависит от того, насколько они понимают твою культуру или воспринимают тебя. И да, международные вот... преподаватели, я как общалась, они всегда предпочитают вот этот уважительный тон, формальное письмо. Американские преподаватели, большинство из них прямо к теме, что тебе надо, скажу, могу ли тебе помочь или нет, все.
Да, и они еще вдобавок просят их не называть докторами. Ну, насколько я заметил, вот у нас там есть мужик Крейг Дэвис, я не знаю, знаешь ли ты его?
Я слышала.
Advertising. Ну, то есть ему там сколько лет? 55, наверное, на вид. Вот, он говорит, называйте меня Крэг.
Ну, это опять же говорю, зависит от преподавателя. Иногда они говорят, называйте меня так. И есть случаи, когда, например, ты говоришь доктор Крэг, ну, или доктор Смит, и они говорят, не надо доктор, можно просто имя. Вот тогда можно и по имени. Но есть люди, которым ты называешь доктор, и они ничего тебе не говорят. Это знак того, что хорошо, продолжай называть их
доктор.
Да. Вот именно.
Так, ну, я думаю, все.
Ну, нет, разговор у нас получился такой интересный про разные вещи.